небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Тема нашего сегодняшнего класса – преобразование качества жизни человеческой. Сегодня в этом классе я хотел бы продолжить обсуждение некоторых моментов темы, поднятой в прошлый раз, если вы помните, вот в прошлом классе, а именно относительно качества различных уровней органических форм человека. Итак, в прошлый раз мы говорили, что у человека есть два уровня существования, разграниченных раздельной степенью, один из которых составляют субстанции чисто духовные, другой же субстанции органические природные, можно сказать, скорее органические природно-духовные, которые человек должен отбросить, чтобы затем воспринимать в течение духовной жизни от Господа или же в течение божественной любви и божественной премудрости от Него в полном совершенстве, не искажая и не извращая Его. Если вы помните, как об этом было сказано в приведенной в прошлый раз цитате из небесного учения, «Дабы всякий человек жил вечно, от него отнимается то, что есть смертного в нем». Смертное в нем – материальное тело, которое отрешается смертью. Таким родом обнажается бессмертное, которое есть его духовным началом. И он становится духом в форме человеческой. Его духовное начало есть этим духом. Если вы помните, то основная идея была в том, что у человека есть восприемник божественной любви и божественной мудрости, но формы, связанные с началами мира природного, не могут воспринимать это влияние, это наитие в совершенстве. Соответственно, человек не может воспринимать это, пока он не отбросит свои природные начала, так, чтобы совершенствоваться в духовном смысле все дальше и дальше. То есть, если бы человек не уходил из этого мира, если бы он жил вечно в его материальных формах, он был бы лишен возможности совершенствоваться в вечность и все больше и больше становиться образом и подобием Господним. То есть, смерть природная или же отбрасывание природных начал являются закономерным и необходимой частью процесса духовного совершенствования человека, без которой его дальнейшее совершенствование невозможно. То есть это не некое несчастье, не некий ужас, не некая, скажем так, катастрофическая подробность, которая появилась после падения, как об этом думают многие христиане, что вот, дескать, если бы Адам и Ева не пали, то они бы всю вечность жили бы в земном раю, а вот почему они пали, потому и появилась у человека и смерть. Мы знаем из небесного учения веры, что это не так, что смерть, которая появилась, она находится, это говорится о смерти духовной человека, а вовсе не о его смерти природы. И поэтому поэтому смерть природная является.
Очень раздражает. разрешает этот звук. Я хотел бы, чтобы вынести в кухню на, вот на это время. Она не разрешает. Она постоянно и перебивает. Я не могу сосредоточиться.
То есть есть две разновидности смерти человеческой. Смерть природная, которая является необходимым условием, скажем так, процесса преобразования и создания человеческого, которым завершается его природный этап и начинается его духовный этап. И есть смерть духовная. И вот смертью духовной действительно не было до падения человеческого. И она появляется после падения человеческого. И в этом смысле все, что в небесном учении веры сказано о смерти, нужно относить прежде всего именно к смерти духовной человеческой. То есть вот этот статус может пониматься в двух ее значениях. В первом значении в отношении к смерти человека природной, то есть как необходимость отбрасывания форм природных. Если мы помним, говорится не о собственно в формах чисто материальных или же композитных, потому что они не составляют часть духа человека. Дух человека состоит только из форм духовных. А прерывание связи между формами духовно-природными и вот этими композитными началами мира чисто природного, когда более формы духовные человеческие не формируются вот этими вот формами, связью с формами композитными. То есть вот природная смерть – это разрыв вот этой связи. И дальнейшее преобразование всех форм, в том числе и форм духовно-природных, которые человек с собой тогда уносит в вечность и которые тогда преобразуются. Но вот в этих формах духовно-природных должно быть отброшено все, что связано с природными, скажем так, субстанциями, сходом вещей в мире природном. То есть человек не может войти в небеса, пока от него не отброшены вот эти вот формы духовно-природные. Именно поэтому люди должны проходить через какое-то время пребывания в мире духов. Это то место, где человеком отбрасываются вот эти формы духовно-природные, субстанционально, не отбрасываются, они, собственно, преобразуются или же усыпляются, которыми он был связан с миром композитных форм, или же с тем, что мы называем миром природным, или же материальным. И пока эти формы не усыплены, человек не может войти ни в небеса, ни в преисподнюю. Потому что и небеса, и преисподняя – это состояние чисто духовное, того или иного рода. В том числе отсюда видно, что, собственно, формы природные не являются формами адскими. То есть, скажем, вот в старом христианстве было такое заблуждение, что все, что связано с телесным и чувственным, все является адским. И для того, чтобы войти в небеса, нужно отбросить все телесное и чувственное. Так вот, отсюда мы видим, что формы телесные и чувственные, хотя они и должны быть отброшены в том виде, в каком они есть у человека, в материальном природном, после смерти, они не являются, собственно, адскими. Потому что адские состояния – это нечто более глубокое, которая, как и небесная, может собою исполнять вот эти формы чувственные, природные, и которая зарождается, собственно, как мы знаем из слова, когда человек, скажем так, сосредотачивает свою жизнь исключительно в формах чувственных и природных. То есть посредством их он приобретает это адское состояние, когда он живет чувственным и природным без небесного. Но сами по себе формы чувственные и природные не являются адскими. Точно так же, как основа соби, то есть любовь к себе и любовь к миру, они не являются адскими изначально. Они становятся адскими только тогда, когда они отделяются от любви небесной и духовной и начинают существовать в человеке только ради них самих, то есть когда они приобретают превалирующее значение. Именно поэтому, хотя любовь к себе и любовь к миру формируют сопь и сопь вот у человека адское современного, но она адская не от создания творения, а именно она такой стала в процессе, процессе разрыва связи с духовными началами. Из сказанного в прошлый раз было видно, что органические субстанциональные начала образуются у любого человека, и что его образование зависит в человеке исключительно от общей структуры вселенского порядка, по которому человек был создан. То есть вот эти те внутренние состояния, которыми человек живет в вечности, и небесные, и адские, они образуются в человеке вне зависимости от того, что человек об этом думает. Поэтому в вечности обречены жить все. И верующие, и неверующие, и атеисты, и злодеи, и святые. Но весь вопрос в том, как они живут в вечности. Откуда следует, что по самому своему порядку создания своего, человек, можно сказать, обречен существовать вечно. Что бы он лично не думал и не полагал бы по этому поводу. Но вот формы и способы этого существования в вечности у человека зависят от того, каким образом органические субстанциональные структуры его сознания были сформированы в мире. Ибо одно и то же наитие божественной любви и божественной премудрости от Господа может человеком восприниматься по отрешении от природной или же животной жизни тела, общей у него со всем живым миром, что существует в мире природном, может затем восприниматься человеком вечную духовную жизнь или же вечную духовную смерть. Тут еще очень важно вспомнить, мы об этом уже говорили когда-то, в чем заключается разница между духовной жизнью и духовной смертью. То есть духовной жизнью в вечности и духовной смертью в вечности. Разница эта заключается именно в степени восприятия божественного наития. То есть ангелы воспринимают по-разному, но в одном ключе божественное наитие. То есть они воспринимают его в формы животворные, потому что они его воспринимают в образ и подобие форм этого наития. То есть их органические формы сделаны так, что это наитие, когда оно не сходит в эти формы, оно воспринимается сродными ему формами и может их расти и развивать. У существ же адских вот эти формы органические сформированы таким образом, что их структура прямо противоположна внутренней структуре божественной любви, божественной премудрости. И когда они воспринимают божественное наитие, то они воспринимают, так как они его воспринимают несродное в несродное, то они в себе его убивают. То есть, если ангел воспринимает, когда ангел воспринимает наитие от Господа, он воспринимает его как нечто животворное, то в дьяволе его формы, это наитие, постоянно стремятся подавить и уничтожить. Это выглядит неким парадоксом, ибо дьявол без этого наития существовать не может. Мы знаем, что человек существует. Вообще все, что существует, человек, ангел или демон, могут существовать только Господом, потому что Господь есть источник жизни и единственная жизнь во Вселенной. Но так как у дьявола это все направлено против этой жизни, то он, воспринимая жизнь, чтобы жить, стремится ее тут же уничтожить, убить в себе. То есть дьявол постоянно воспринимает Господне наитие или же Господне присутствие в духовную смерть. То есть в нем Господь как бы постоянно убивается. То есть он его воспринимает как хищник, который, питаясь, скажем, такими травоядными животными, их убивает для того, чтобы жить. То есть дьяволу, чтобы жить в Господе, ну, по своим формам, нужно постоянно Господа в себе убивать. А так как Господь в нем единая жизнь, то он постоянно живет в духовной смерти. То есть все его существование – это постоянная духовная смерть, потому что, убивая в себе Господа, он воспринимает его в формы гибели, в формы распада, в формы смерти. Поэтому все существование дьявола в преисподней – это форма распада и постоянной смерти, длящейся в вечность, сопровождающейся ужасами, мучениями, принуждениями и так далее. Вот в этом заключается главная идея, что одна и та же жизнь может восприниматься с родными формами в постоянном усилении и разнообразии этой жизни. Или же наоборот, восприниматься в постоянное ее убивание и уничтожение. И тогда это становится как бы сутью существования вот такого существа адского. Может возникнуть вопрос, как же так? Ведь мы знаем, что духовные степени в человеке принадлежат исключительно самому Господу. Есть такая цитата из «Божественной любви, божественной премудрости», что две высшие степени в человеке, духовные и небесные, принадлежат исключительно Господу. И только последнее, материальное, в нем принадлежит самому человеку. Если материальное после этого откидывается, то может возникнуть вопрос, может быть, остающиеся вот эти вот две степени, они как бы остаются чистыми, то есть отбрасывается все грязное, а остается только чистое, одинаковое и у праведников, и у грешников, потому что у праведников и у грешников эти две высшие формы принадлежат исключительно самому Господу. Но суть здесь заключается в том, что Господь для того, чтобы человек мог существовать как отдельная личность, а не как проявление Господа совершенно адекватное в себе, в творении, последняя степень человеческого сознания или же ее органические субстанциональные формы допускаются Господом быть сформированным человеком как бы самим собой. То есть в степени природно-духовной есть два состояния у человека. То есть, да, формы небесные и духовные принадлежат исключительно Господу, но они не являются составляющей непосредственно личности человека. В его формах природно-духовных как раз и заключена вот та составляющая, которая формирует его личность, которая его делает чем-то уникальным, отделенным от Господа, который живет как бы самим собой. Так вот, формы эти, пока человек в мире, формируются наитием жизни Господней из двух направлений одновременно. Непосредственным сверху, через соответствие, и посредственным, общим, через Господне наитие в жизнь природную всего живого в природном мире. То есть то, что в небесном человеке называется словом «mind», «mundo», или же, что на русский переводится адекватно как «сознание», оно в человеке формируется двумя путями. То есть первый путь – это, как оно начинается, это общее наитие через формы мира природного. Вот этим создается его нижняя часть. И вторая форма – это наитие непосредственное от вот этих вот двух степеней, которые принадлежат исключительно Господу в человеке. То есть духовное и небесное. Вот так формируются его высшие степени, то есть интеллект, рациональное духовное начало и до какой-то степени даже рациональное природное начало. И та нижняя часть формы человека, форм органических у человека, она, так как она формируется общим наитием из мира, она называется формой животной. И она у человека сродственна формам, которые есть у животных нашего мира. То есть для того, чтобы человек сформировался, ну вот, если говорить во внешних формах, сначала должна быть создана планета, потом она должна быть, в ней отделены вода от океанов, она должна быть заселена сначала там водорослями какими-то, бактериями, потом растениями, потом животными, и только потом может появиться человек вот в этом вот готовом мире. И вот это вот формирование планет в мире природном, оно отражает в себе формирование сознания человеческого. То есть сознание человеческое формируется как? Сначала создается некая твердь, потом эта твердь заселяется различными видами чувств, перцепции, которым соответствуют растения и животные. Но до тех пор, пока туда сверху не снизошло непосредственное божественное наитие, то есть в этом мире не появился человек, который подчинил себе, которому подчиняются отныне все, что находится в этом мире, до этого назвать такого человека планету полностью сформированным невозможно. Потому что есть люди, в которых развитие, скажем, остановилось на уровне перцепции вот этих вот растений, даже травы, допустим. Есть люди, в которых все застыло на уровне диких животных форм, вот вроде динозавров и так далее. Есть люди, в которых правят какие-либо животные, то есть, скажем, лисья природа, волчья природа, заячья природа, овечья природа, но в них еще нет человека. Вот в этом смысле все, что описано в первых главах книги «Бытия», то есть формирование и создал Бог, как Бог создавал мир. Вот это все совершенно правильно. Оно относится к формированию внутреннего мира планеты человеческого. То есть каждый человек в себе это как бы планета. Планета, у которой есть своя твердь. Планета, на которой бродят различные животные, в которой растут различные растения, плавают рыбы, летают птицы. И формы эти бесконечно разнообразны. Но формирование планеты завершается только тогда, когда на ней появляется человек. То есть человек – это вот как бы влияние из высших форм. То есть в нем появляется человеческая форма. Вот только тогда завершение сознания человека является законченным. Согласно небесному учению веры, у человека есть органические формы сознания природные и органические формы сознания духовные. Сознание природное внизу, а сознание духовное вверху. Сознание природное есть сознанием мира человеческого, а сознание духовное есть сознанием небесным его. Сознание природное может называться сознанием животным. Сознание духовное – сознанием человеческим. Человек и от животного отличается тем, что имеет сознание духовное. Посредством оного может он быть в небе, пока еще находится в мире. Посредством оного также происходит и то, что человек живет после смерти. Человек в отношении к разуму может находиться в сознании духовном и отсюда в небе. Но в отношении к воле не может находиться в сознании духовном, а потому и в небе, если только не убегает зла как греха. А если он также в отношении к воле в нем не находится, это не находится и в небе. Ибо воля влечет разум вниз и делает то, что он становится из него в равной степени природным и животным. Человек может быть и подоблен саду, разум – светом, а воля – жару. Сад во время зимы бывает во свете, но в то же время не в жару. Во время же лета бывает он в свете и вместе в жаре. Таким образом и человек, находящийся в одном свете разума, есть как сад во время зимы, а находящийся во свете разума и в жаре воли есть как сад во время лета. Так и разум бывает мудрым из света духовного, а воля любит из жара духовного. Ибо свет духовный есть божественная премудрость, а мир духовный, а жар духовный – божественная любовь. Доколе человек не убегает зла, как греха, дотоле похотения зла заграждают внутреннее начало сознания природного со стороны воли, и суть как густая завеса, и как черное облако над сознанием духовным, препятствующее раскрытию его. Но как скоро человек убегает от зла, как от греха, тогда Господь влияет из неба и отнимает завесу, и раскрывает облако, и открывает сознание духовное, и таким образом вводит человека в небо. Доколе похотения зла заграждают, как сказано, внутреннее начало сознания природного, дотоле человек находится в аде. Коль же скоро эти похотения рассеяны Господом, то человек находится в небе. Далее, доколе похотения зла заграждают внутреннее сознание природного, дотоле человек пребывает природным. Когда же, коль же скоро эти похотения Господом рассеяны, то человек становится духовным. Далее, доколе похотения зла заграждают дух природный, да то ли человек есть животное, отличающееся тем только, что может мыслить и говорить, и о таких предметах даже, которых не видят глазами, что получает от способности возвышать разум во свет небесный. Коль же скоро эти похотения Господом рассеяны, то человек становится человеком потому, что он тогда мыслит истинное в разуме и из добра в воле. Наконец, доколе похотения зла заграждают внутреннее духа природного, да то ли человек есть, как сад во время зимы. Коль же скоро эти похотения Господом рассеяны, он как сад во время лета. Союз воли с разумом у человека понимается в слове через сердце и душу, и через сердце и дух. Как-то, когда сказано, чтобы любили Бога от всего сердца и от всей души, и что Господь даст сердце новое и дух новый. Через сердце понимается воля и любовь ее, а через дух и душу – разум и мудрость его. Отсюда видно, что пока человек живет исключительно общим наитием из мира природного, он, собственно, не человек, а обычное животное, только способное говорить и мыслить в природном, рациональном, то есть варьировать свою животную натуру. Тут дело заключается в том, что есть разные уровни преобразования человеческого сознания. То есть человек, в котором не закончено формирование, то есть не появился человек, то есть вот это вот рассудочное, рациональное начало. Такой человек на самом деле внутренне не есть законченным творением. И такой человек не может, собственно говоря, и погибнуть. Потому что мы знаем, что гибель человеческая – это когда в нем зло и ложь подтверждаются рационально. И я думаю, что Господь у многих людей специально останавливает развитие на определенном уровне. То есть Он не дает как бы появиться на этой планете, а человечеству. И она до конца пребывает вот в таком вот диком состоянии, в котором царствуют только животные чувства. Вот мы, если понаблюдаем, то мы увидим очень много людей в нашем мире, которым Господь не дает возможности развиться до появления в них рационального начала, посредством которых они могли бы возвышать сознание свое во свет небесный и видеть предметы, скажем так, духовные. То есть вот многие люди садятся на наркотики, на алкоголь, многие настолько погружены в дела чисто мирские и в свои плотские страсти, что они живут жизнью чисто животной. Если мы видим, выйдем на улицу, мы таких людей увидим много. И мы ходим и говорим, что вот как же, почему же Господь их не приводит, почему Он их не извлекает, почему Он им не дает там, вот познать, я уж не говорю, там новую церковь, но хотя бы рационально возвыситься настолько, чтобы хоть чуть-чуть мыслить выше страстей чисто животных. Но вот в этом может быть относительно Господа провидение, относительно них Господне провидение. Потому что если бы Господь дал в них развиться вот этому человечеству внутреннему, то есть дал бы вот этому внутреннему наитию силу произвести в них рассудочность и вот это человечество, то оно бы в них пало бы и погибло, и никогда бы не было возрождено. Поэтому Господь их держит в таком состоянии, и потом, когда они умирают и приходят в тот мир, в том мире вероятность того, что они будут как-то преобразованы и приведены к какому-то нижнему порогу небес, все же гораздо выше. То есть у многих людей основное человеческое существование начинается только после их духовной смерти. Как раз наоборот. Человек, который мы думаем, что по своим как бы живет в чем-то совершенно скотском, совершенно животном состоянии, и он непременно закончит свое существование в аду, это вовсе не обязательно. У него все еще в том мире будет шанс, и его основная человеческая история начнется в следующем мире. В аду же обречен тот человек, который в этом мире сознательно которым развилось вот это человечество, вот это наитие привело к сформированию состояний разума, рациональных, интеллектуальных, и посредством которых он в себе подтвердил зло и ложь. То есть человек, который живет в скотских страстях сознательно, человек, который не отличается от животного. Вот это в Аркана Целестия есть в первой главе упоминание о людях чисто животного плана. Им не дается возможность войти в искушение, потому что они бы эти искушения и не выдержали. Вполне может быть, что большинство из них и закончит в преисподней, но вовсе не обязательно. Но вот когда мы наблюдаем мир таким, как он есть, вот почему Господь одним дает прийти, а другим не дает прийти? Потому что когда Господь провидением своим знает, что этот человек никогда не сможет устоять в искушениях, рассудочных, волительных и так далее, он не дает ему в этом мире попробовать эти искушения. На него будут какие-то другие пути уже в мире следующем. Те же люди, которые пали, это те люди, которые усиленно напрашивались. То есть Господь как бы не дает человеку войти в рискованное состояние, если он видит, что это ведет к его погибели. Но если человек сильно давит, если он что-то сильно напрашивается, то Господь ему позволяет войти в эти состояния. Опять же, Господь свято хранит свободу воли человека. Если человек хочет развиться до определенного уровня, если как бы планета эта внутренняя стремится к появлению на нем человечества, он дает это, даже если знает, что это человечество погибнет. Хотя в процессе развития этого человечества он приложит все усилия, чтобы его спасти из падшего состояния и вывести в вечность. Ну, в смысле, в вечность благополучия. Вот в этом смысле все, что описано в Божественном Слове, то есть появление планеты, появление человечества, первая церковь, падение человечества, возрождение его, все это имеет отношение к процессам, происходящим внутри человеческого сознания. То есть, с одной стороны, это историчность, но с другой стороны, прежде всего, это духовные формы, происходящие вот в нашем внутреннем сознании. С этой точки зрения, каждый человек есть планета, на котором рано или поздно в мире том или в мире этом появится человечество, и которое должно будет пройти все этапы, то есть этап невинности небесной, падения и последующего прихода Господа и возрождения. Или невозрождения, что, к сожалению, тоже возможно. И вот с этой точки зрения мы видим, каким колоссальным внутренним потенциалом обладает слово Третьего Завета или же небесное учение веры. Потому что многие, читая это, воспринимают это как просто историчность. Ну, была там какая-то древняя церковь, ну, была там какая-то там, я знаю, история развития, там, иудейская церковь, христианская церковь. И для них это не более чем такие же истории, как для людей старой церкви, истории Ветхого Завета об Адаме и Еве. То есть вот в этом в новой церкви есть и определенное отделение. Есть люди, которые воспринимают слово небесного учения веры исключительно буквально. И они в этом смысле ничем не отличаются от людей старой церкви. Может быть, несколько более возвышен их ум. То есть они знают, например, что история об Адаме и Еве – это были символы, и что за этими символами стоит другая история, история вот первого человечества на земле нашей. Но для них ничего принципиально не меняется, потому что какая разница, воспринимаешь ли ты буквально историю Адама и Евы, или же буквально воспринимаешь историю древнейшей церкви и ее падения. Пока это остается, в чем их схожесть? Пока это остается лишь историей, это ничего не дает для твоего внутреннего духовного совершенствования и возрождения. Это для тебя формы, посредством которых твое сознание соединяется с небесами. Но это не те формы, посредством которых твое сознание преобразуется с небесами. В духовном дневнике есть место, где Сваденбург пишет, что какие-то ангелы, когда он читал слово, отвлекали его сознание от внутреннего смысла вот этих вот форм слова и держали его сознание исключительно в формах внешних. Хотя они посредством этих форм во время его чтения приобщались к этим формам духовным, внутренним. И он был страшно возмущен этим, потому что они его использовали для своего, так сказать, ну, цели, в то же время держа его в отстранении от внутреннего, вот этого духовного, оставляя его самого, потому что для него это было бесполезно, пока он оставался в формах внешних, природных, ничего для его личного духовного совершенствования это не давало. Вот многие в новой церкви как бы говорят, что вот когда мальчики и девочки, согласно буквальному смыслу небесного учения, читают слово, то ангелы через них читают слово. И что поэтому не нужно заботиться, что они читают там слово Ветхого и Нового Завета, не понимая его. И как вот в обучении в новой церкви это часто применяется, что пусть читают и пусть они вот будут как люди старой церкви, а ангелы через них будут присоединяться и к соответствиям посредством чтения вот таких вот форм слова. Но суть заключается в том, что да, ангелы-то с этого свою пользу извлекают, но какую пользу извлекают эти мальчики и девочки, которые читают слово в таких формах, они часто не только никакой пользы не извлекают, но и определенный вред происходит, потому что они слишком привязываются к внешним историям. То есть в этом смысле образование в новой церкви должно быть с раннего детства направлено на формирование в детях правильного внутреннего рационального понимания духовных форм слова, чтобы они уже привыкали, ну пусть сначала в общих формах, не обязательно в таких вот как бы их давить чем-то уж совершенно, что смысл вот этих вот всех форм божественного слова только в том практический смысл, что они описывают внутренние процессы нашего сознания. И благодаря этому знанию мы можем к этим процессам приобщаться и правильно формировать свое внутреннее восприятие мира, божественного слова, что значит правильно формировать органические субстанциональные формы той части нашего сознания, которая вот в этих вышеприведенных цитатах называется как сознание духовное. Потому что надо четко понимать, когда в этих сознаниях говорится о сознании духовном и сознании природном, это говорится не о степени духовной и природной субстанциональных форм нашей личности, а это говорится о том, что относится к формам природным, пока мы живем в мире. Но только это природные формы, в смысле природно-духовные, но только эти природно-духовные формы делятся на две сферы. Одна сфера – это формы духовно-природные, то есть человеческие, и другая – это формы природно-духовные, то есть чисто животные. И формы духовно-природные должны царствовать над формами природно-духовными. И формы духовно-природные, они все природные, потому что они связаны с природными началами. Но формы духовно-природные и есть первые Господни небеса. Или же Господня Церковь в мире. Потому что Господня Церковь в мире и есть небеса духовно-природные, которыми Господь пребывает вот в этой третьей, так называемой, общеопределяющейся как природной степени Вселенной. И именно благодаря тому, в какие формы будут сформированы вот эта вот духовно-природная степень жизни человеческой, зависит его существование в вечности. Именно вот этими своей степенью, которая после смерти природной отделяется, и отделяясь от всех, от мира субстанционального и преобразуясь, человек обретает то личностное начало, которым он живет после смерти, или в преисподней, или же в небесах. Но тут важно понимать, в чем заключается разница между формами духовно-природными у человека небесного и человека духовного. Вот многие тоже этого не очень улавливают момент, когда читают небесное учение веры. Они думают, что небесные — это все ангелы. Но на самом деле, когда небесное учение веры говорит о небесных и духовных началах, оно имеет в виду, что все живущие делятся на людей с небесным гением и на людей с духовным гением. И вовсе не обязательно все с небесным гением становятся небесными ангелами. Они часто становятся, скажем так, гениями преисподней, то есть пребывающими на самом низшем уровне. Это склонность общего сознания, а не конкретное отношение к конкретным небесам. И она может иметь как небесное, так и адское звучание. Составляющего. Вот точно так же, как и духовные. Могут быть и духовные ангелы, и духовные демоны, которые отличаются от демонов с небесным гением. И человек с небесным гением, и человек с духовным гением, они отличаются и в своих формах природных, животных. Человек небесный, когда он теряет связь, наитие вот этих вот высших форм, то есть которых формирует его человеческое существование в форме природных начал его, он, согласно небесному учению веры, сразу же превращается в совершенно грубое животное, живущее исключительно животными инстинктами. Человек же духовного гения, когда он, скажем, падает, у него есть костыли, на которых он может стоять. Эти костыли называются цивилизацией. Вот у человека небесного гения нет цивилизации в нашем смысле этого слова. Он не склонен ни к культуре, ни к творчеству чисто материальному, техническому. Вот в этом смысле очень легко сравнить, допустим, европейцев, которые более духовного гения, и африканцев, которые более небесного гения. Вот африканцы, когда они живут в своих формах, так сказать, животных, они живут практически как животные, они почти ничего не изготовляют. Ну, там, какое-нибудь копье, какое-нибудь может быть. Они совершенно не заботятся о промышленности. К ним приезжают, к ним привозят, скажем, машины, механизмы, инвестиции дают. И они все это проедают, и они не заинтересованы в дальнейшем развитии этого. Они не заинтересованы строить какую-то утонченную культуру. Там есть какие-то там маски какие-то эти, вот, но они носят более магическое, чем именно креативное такое назначение. У европейцев же наоборот. Люди внутренне часто совершенно дьявольского образа мышления могут быть внешне очень культурными, очень обрамленными вот этими вот рамками. Я приведу пример, например, скажем, вот нацистские вожди. Они все были исключительно образованными людьми, они все любили культуру, музыку, картину, утонченные вещи. И в то же внутреннее это были люди дьявольского построения сознания. Убийцы, негодяи, насильники, прелюбодеи, воры. И вот в этом заключается разница, что когда падает, допустим, люди духовного гения, вернее, небесного гения, они тут же гибнут, рассеиваются, потому что их существование становится совершенно животным. И они смешиваются с животными, а потом исчезают. Вот как это произошло с потомством древнейшей церкви. Когда же падают люди духовного гения, то они могут существовать во внешних формах человеческих, как на определенных костылях, даже если внутри у них ничего не царствует. Но вот именно благодаря этим внешним цивилизационно-культурным формам Господу возможно их потом возрождать и регенерировать, потому что человек небесного гения падший, он не поддается дальнейшей регенерации и восстановлению. Он должен быть полностью уничтожен вот этим, как в Библии это описано, потопом. Они все должны утонуть. А спасается Ной. А Ной кто? Ной из себя представляет человечество духовного гения. То есть от Ноя начинается та линия в человеке, которая может быть впоследствии восстановлена. И вот точно так же и в формах внутренних. Когда человек падает, у него есть формы, которые не могут быть восстановлены. И которые Господом потом уничтожаются. А есть формы, которые посредством и через которых Господь может его в дальнейшем восстановить. И вот эти вот формы сохраняются в виде каких-то внешнерелигиозных культовых привязанностей, привязанностей там, к каким-то философским размышлениям, социальным размышлениям, просто к каким-то интересностям культурным. Почему? Потому что посредством их со временем Господь может попытаться восстановить его сознание. Вот яркий пример небесного учения веры. Оно обращается к человеку после падения падшей христианской церкви не через формы исключительно внутренней религиозности, вот, которые, скажем, если проследить, заключались в чем? Вот, в определенных аффектациях духовных, ориентированных на Господа и так далее. А он образуется через формы как бы цивилизационные, то есть через научности, через теологические познания, через какие-то философские познания. Потому что вот эти старые формы, построенные на определенных аффекциях, то есть чувственностях чисто мистического плана Старой Церкви, они должны быть, безусловно, уничтожены и уйти. То есть на привязанностях определенных к смыслу буквальному Ветхого и Нового Завета. И новая церковь в человеке будет развиваться уже исходя из форм такого более философско-научного плана. И посредством их Господь будет вести к совершенно новым формам вот этой вот духовной, мистической возвышенности, духовного и небесного плана. Человек был создан Господом изначально так, чтобы инициироваться или же зачинаться в общей животной жизни. И по ее завершении уже формироваться в образ человеческий. Именно вот этим, о котором мы говорили выше, частным наитием во внутреннее начало из пребывающих в нем степеней духовной и небесной. То есть любой человек, вот мы об этом уже говорили, и формирование нашего человечества в формах природных, то есть сначала идет создание планеты, насевание вот этих вот форм и так далее, и потом появление уже форм, появление человечества, вот точно так же и внутри каждого человека сначала формируется жизнь животная, даже растительная, а потом животное. Вот если понаблюдать за детьми, мы можем это увидеть, что сначала в них формируется чисто такое животное состояние. Они живут животными аппетитами, животными привязанностями, которые их практически ничем не отличают от, скажем так, других животных этого мира. Но постепенно Господь путем цивилизационных методов, то есть их учат говорить, их учат какому-то социальному поведению, насевает вот в них вот это внутреннее духовно-человеческое. Сначала оно не внутреннее, а только внешнечеловеческое. Потому что ребенок, которого учат формам поведения, то есть его учат речи, которую он на 99% не понимает. Он ее употребляет, чтобы удовлетворить какие-то свои животные склонности. То есть поесть, достать игрушку, правильно сориентироваться в мире, опять же, вот для того же самого, чтобы чувствовать, ну, быть, ну, удовлетворяющим его чувственное состояние. И поэтому язык он употребляет в таких примитивных формах. Он употребляет слова, смысл которых он не понимает. Он как попугайчик может часто выучить очень сложные термины, смысла которых он не поймет, если вообще поймет, лет до 25, 30, 40. Но он это может выучить. И то же самое с социальными формами. То есть его учат, что вот надо яблоко не самому съесть, а половину отдать приятелю. И он не понимает, зачем это надо отдать. Это вне его внутреннего постижения. Но из послушания он себя ведет таким образом и делает то, чего он внутренне не понимает. Потому что в ребенке нет внутреннего чувства справедливости духовного. Он не чувствует, что это надо разделить. Но раз говорят надо, значит надо. И вот так вот люди, когда даже вырастают и становятся взрослыми и так далее, в них все еще господствуют вот эти формы внешние. Но нет вот этого внутреннего которая, однако, является самой основой его дальнейшего существования в вечности. Но если бы не было этого внутреннего, если ребенка с детства не подвергать хорошему воспитанию, не обучать языку, он, когда вырастет до 20-30 лет, вот как те дети, которые попали к волкам, например, и когда они вырастают и попадают в человеческое общество, они уже не могут стать людьми. Вот это уже было отмечено. То есть они не могут догнать то, что они потеряли в детстве. Они продолжают оставаться вот в таком зверском волчьем стиле мышления, только они как бы меняют свою стаю, в новой стае находятся. И вот такое рост, такое обучение, вот если проследить, мы видим, как Господом формируется человек. Сначала его чисто животные, все побуждения, аппетиты и так далее. Но потом в них начинает развиваться вот это человеческое, внутреннее духовное начало, которое должно постепенно подавить и подчинить все животное в нем. То есть оно должно над ним царствовать. И в самом высшем его состоянии, когда вот эти формы человеческие внешние, начинают постепенно формы человеческие внутренние насеваться. То есть он начинает постепенно приобретать уже образ человеческий не только внешний, но и образ человеческий внутренний. Но наитие это, и вот это наитие, посредством которого в человеке формируется человек внешний, оно происходит согласно формам. То есть в ребенка это наитие не может происходить, потому что в ребенке нет вот этих вот форм, которые внешние чаши, которые это наитие могли бы воспринять. Эта форма чаши должна сначала образоваться воспитанием, образованием, школой, там, изучением языков, каких-то наук. И когда эта чаша образовалась, в нее возможно вот это вот внутреннее духовное наитие. Но наитие это похотями человеческими, которые образовались после человека, после падения, его заграждают похоти, которые врождены в наше человечество с момента падения в каждого человека. Поэтому это наитие похотями искажается и извращается. И чтобы человек не погиб окончательно духовно, Господь удерживает его в жизни животной, удерживая его от окончательного в нее впадения средствами внешними, культурой и цивилизованностью, в том числе и внешней религиозностью. То есть Господь как бы ведет человека постоянно вот в этом балансе, от форм животных, чуть возвышая формы цивилизационные, когда это становится опасно, опуская его. И вот для нормального человеческого развития он должен пройти вот в этом балансе. И как мы уже говорили раньше, многих жизнь чисто животная удерживает от жизни внутренних духовных похотей. Посредством их Господь не позволяет вот этим похотям начать воспринимать человеческое наитие и искажать его в человеке в образ демона преисподней. Удерживаемый вот этими внешними цивилизационными формами от животного состояния человек может даже творить добро природное, но при этом он не может приобщаться к добру духовному. Вот какая разница, добро духовное и добро природное? Добро природное, оно добро во внешних формах. То есть, когда человек, например, даже очень злой и нехороший человек, обладающий всеми вот этими вот похотями, он может заботиться о своих детях, стремиться дать им образование, стремиться, чтобы они в жизни хорошо устроились, ну, по природному смыслу. Он может стремиться о своей репутации, то есть, чтобы он выглядел человеком благородным и честным. Для этого он может совершать честные поступки, для этого он может заниматься благотворительностью. Но это все добро внешнее. Почему? Потому что за ними не стоит никакого внутреннего человеческого образа. Он все это делает исключительно по причинам внешним, ради своей любви и любви к миру. То есть во внешних формах оно выглядит одинаково. И когда человек святой внутренний, просветленный Господом, занимается благотворительностью, и когда этим делает человек злой, это все равно добро, потому что от него приобретают добро те, которые пользуются плодами этой благотворительности. И более того, человек злой часто может совершать большую благотворительность для приобретения большей славы и известности, чем человек подлинно духовный. То есть его похоть может его распалять и заставлять его делать больше добрых дел, чем человека внутренне доброго. Но в нем самом этот плод как бы заражен червяком себелюбия, который все внутри выедает, и то, что выглядит сверху как добро, и для людей внешних является добром, по направлению к которому он идет, а внутренне на самом деле в нем является злом. И чем больше такого внешнего добра он совершает, тем больше внутреннего зла посредством этого в его внутреннее сознание духовное засевается. Вот в этом парадокс, почему Господь им часто не допускает творить слишком уж много внешнего добра и даже позволяет творить зло. Потому что для них творить добро – это засевать внутри себя все больше и больше профанированное зло. Единственный способ для человека выйти из такого состояния – это уничтожить тот заградительный барьер, те органические внутренние формы сознания, в которых лежит основа и корень всех его похотей. Потому что все похоти человеческие – это, опять же, органические формы нашего природно-духовного сознания. Человек сам в себе не может изменить эту органическую форму своего сознания. То есть мы не можем влиять на органические структуры нашего сознания. Что бы мы там ни говорили, мы можем ходить, мы можем рассуждать о Господе Боге, мы можем напрягаться в медитациях, извиваться в них, но мы не можем изменить свою внутреннюю органику. Это вне наших сил. Эту внутреннюю органику в нас может изменить, действуя изнутри, только сам Господь. Поэтому человек не может сам по себе, даже если очень захочет, начать вести жизнь добра внутренне духовного, по своему произволу правильно воспринимая внутреннее духовное Господне наитие. Но Господь может это сделать в человеке, то есть Господь может изменить его формы внутренние и органические, только если человек сам уберет возможность похотям проявляться во внешние формы действий. То есть человек не может запретить, Господь не может человеку запретить проявлять зло во внешних формах. Почему? Во-первых, тогда нарушится принцип свободы воли. Тогда человек перестанет быть человеком, станет только марионеткой. Во-вторых, тогда зло будет концентрировано сложно в его внутреннем, и человек не будет видеть, что в нем есть это зло. И, соответственно, Господь не сможет вывести его из человека и уничтожить. То есть посредством совершения внешних зол человек выводит из себя вот эти вот все похоти. Почему Господом позволяется людям творить зло в мире? Потому что иначе оно бы в них осталось и ушло бы в вечность, и там бы воспалилось и их уничтожило. А когда человек делает зло, он внутреннее зло приводит в зло внешнее, то есть делает формой его своей жизни внешней. А вот в этих внешних формах Господь уже может позаботиться об этом зле. Каким образом? То есть, если человек по своим религиозным принципам, то есть по вере в Господа и вере в то, что эти зла жизни внешние есть грехи против Господа, поставит им заслон по своей собственной воле, вот тогда Господь может начать борьбу с ними внутри самого человека, там, где человек достать не может. Дело в том, что в человеке то из его форм органических, что прекращает получать жизненные соки, то усыхает и умирает. То есть мы знаем, что если перевязать палец или руку, и доступ крови прекращается, то он начинает сохнуть и со временем отмирать. Так вот, для того, чтобы вывести человеку зло из внутреннего в внешнее, сначала Господь должен допустить, чтобы оно образовало его внешнее тело, чтобы оно все вышло изнутри и сосредоточилось во внешнем. А вот тут посредством религии, посредством убеждения, Господь может привести человека к такому состоянию, что он перекрывает жизненные соки этого зла. Почему? Когда любовь не может действовать в человеке свободно, она в нем усыхает и уходит. Суть в этом заключается в том, что когда в человеке вот похоти вышли наружу, а он им ставит заслон, то есть не дает проявиться в действии, то оно начинает метаться в нем и уходит. Потому что внутри оно уже спать не может, оно разбужено. То есть суть заключается в том, что сначала разбудить все похоти в человеке, а потом запретить им выйти наружу. И вот тогда они попадают в ловушку. Назад они уже вернуться не могут, спать дальше, так как они разбужены. И вперед они пройти не могут, потому что человек своей волей ставит им заслон. Он не дает им воплотиться в действительность, в действие. И вот тут Господь может о нем позаботиться. Когда это зло уходит, он может наполнить это совершенно новым содержанием. Но тут опять же тот момент. Помните притчу евангельскую о семи духах, которая приводит старый дух, если дом не наполнит чем-то. То есть если человек будет бороться с похотями не ради Господа и не потому, что они зло против Бога, а из чисто внешних каких-то, то есть чтобы выглядеть святым перед людьми, то он долго в этом не удержится. Почему? Потому что тогда Господь не сможет заполнить его внутренние органические формы подлинным духовным добром. Ибо подлинное духовное добро приходит только тогда, когда оно исполняется человеком исключительно ради Господа, а не ради каких-то мирских или внешних принципов. Именно в этом и заключается то, что называется возрождением, или же латинское слово «регенератио». То есть сначала убираются вот эти вот... Человек в этом смысле представляется как дикое дерево. Сначала перевязываются старые ветки, они усыхаются, но одновременно с этим делается прививка новой ветки. Вот это вот очень важно, вот это мы говорим, вот это заполнение пустоты. Ибо если перевязать все старые ветки, сначала они отомрут, а потом из ствола пойдут новые, еще более крепкие ветки из старой плоти. Но вот если появилась веточка новой плоти, вот эта вот вера в Господа, как своего единственного Господа и Бога, вот эта вера и жизнь по этой вере, то есть когда человек начинает в том месте, где он раньше творил зло, творить добро, а не творить зло, это уже творить добро, то постепенно эта веточка начинает расти и заменять собой все старую крону. Из нее начинает расти новая крона. То есть, образно говоря, в человеке меняется внутренняя органическая структура. А вот если рассмотреть человека внутренне, то на нем можно будет заметить даже определенные генетические изменения. Причем, я думаю, в какой-то степени они будут даже проявляться в формах внешних. То есть, если сравнить генетическую структуру человека злого и человека возрожденного, то при определенном, если знать, что искать, то можно будет даже заметить, что это не совсем одни и те же органические формы. Но еще более радикальная разница будет во внутренних вот этих вот формах, то есть внутренних органических формах человеческого сознания. Они будут, вот эти чисто духовные формы, они будут уже совершенно иначе расположены и иметь совершенно другую структуру, чем у человека до возрождения. Почему? Потому что они будут иметь структуру вот этой новой Господней плоти, которая в человека прорастает и совершенно меняет его внутреннюю органическую структуру. То есть человек не просто старый человек начинает жить по новым понятиям, а человек перерождается, регенерируется совершенно полностью и начинает жить уже совершенно другой внутренней Господней плотью. Отсюда мы видим, что порядок восстановления духовного наития жизни в человека состоит сначала в прекращении им творения похоти от себя. И лишь потом в нем начинает творить Господь духовное добро, которое человек также делает как бы от себя, но на самом деле тогда в нем совершает его уже сам Господь. Об этом небесное учение веры говорит нам, что в настоящее время верит, что милосердие состоит в том, чтобы просто делать добро, и что тогда человек не делает зла. Следовательно, первое в милосердии – это делать добро, а второе – не делать зла. На деле же это совсем наоборот. Первое в благолюбии – это избавиться от зла, а уже второе – делать добро. Ибо в духовном мире это всеобщий закон, а значит, в природном мире также, что лишь с той поры, когда человек уже не желает зла, только тогда он желает добра. Суть здесь заключается в том, что пока человек творит добро во внешних мирских формах, пропуская его через органические структуры своего сознания невозрожденное, то есть извращенное похотями, он творит его именно от себя. И это уже не добро в сути своей, а собчеловеческое во внешних культурных и цивилизационных формах, где формы от Господа, а внутренняя суть, то есть органическая структура, от соби человеческое, которое, как мы знаем в себе, есть сплошное зло. Как говорит об этом небесное учение, никто не может очистить себя от зла своими силами и возможностями. Причем невозможно этому произойти и без сил и возможностей человека, применяемых так, как если бы они были его собственными. Иначе никто не смог бы бороться с плотью и ее вожделениями, несмотря на то, что это обязанность каждого. Человек не мог бы даже помыслить о какой-то там борьбе, а позволял бы своему уму потворствовать всякого рода злу и сдерживался бы лишь законами, принятыми в мире, для совершения правосудия и наказаниями, предусмотренными в них. Отсюда понятно, что человек, наделенный в отличие от животных силой рассудка, должен противиться злу, пользуясь возможностями и силами, данными ему Господом, которые представляются ему во всех смыслах его собственными. Эта видимость дарована Господом каждому ради возрождения, вменения, соединения с ним и спасения. До тех пор, пока человек не регенерирован, не преобразован, не возрожден, все, что он делает, это зло. Делает ли он во внешних формах злые поступки или добрые. И наоборот, когда человек остановил делание зла, которое описано в 10 заповедях, вот они обнимают собой все то, потому что является злом в чистых формах, потому что есть формы смешанные. И вот когда человек остановил и прекратил в своей жизни из веры в Господа делать вот это зло, потому что оно грех перед Господом. И когда Господь провел его полное очищение, возрождение и преобразование органических форм этого сознания, с этого момента все, что человек не делает во внешних формах, он делает исключительно одно добро. Вот люди заботятся о том, вот как мне вот делать добро по Господу, как мне жить по Господней воле. А все очень просто. Прекрати делать зло, которое описано в слове, в заповедях как зло. И тогда всякое твое действие будет происходить по Господней воле помимо твоего сознания. Тогда Господь будет действовать в тебе, и тебе не придется постоянно отслеживать и думать, по Господу ли это сделано или не по Господу. Потому что если ты прекратил зло делать по Господу, и Господь очистил твои внутренние органические формы, преобразовал их и заменил их своей собственной плотью, то тогда ты живешь уже не собой и собственным, а в тебе живет и действует и духом своим, и своими органическими формами сам Господь Бог Иисус Христос. И тогда ты являешься письменами Бога живого во плоти своей. И каждое твое действие – это действие Господне в мире, проявляемое через тебя, через твою личность. И тогда, когда человек возрожден, то в его природной жизни живет сам Господь, превращая его жизнь из животной в человеческую. И тогда, что человек не делает, все в нем делает Господень Святой Дух. И тогда все дела его хороши. И тогда он находится в полной духовной свободе, как внутренней, так и внешней. Ибо тогда сказал Иисус к уверовавшим: «Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Аминь.
Религии есть именно последовательность, каким образом должно проводиться вот очищение человека, то есть возрождение. Сначала определение, что такое зло, потом смотрение его в себе, видение его в себе и желание его больше не делать, ну и так далее. Если человек не проходит вот это, то есть эти все последовательности, которые описаны, и не каяться за это зло, которое он, так сказать, проявил, то невозможно, чтобы произошло возрождение. И только после, мы знаем, что после возрождения человек, через человека может Господь и действовать, и не запятнав это добро человеческой совью. И вот если, например, я пример приведу, если человек из-за внутренних каких-то побуждений делает то или иное зло, или которое описано, например, в заповедях, или там убивает, или лжесвидетельствует и так далее. И потом со стороны ему говорят: ну ты ж плохо это сделал. Он говорит: ну да, плохо сделал, но мысли у меня и внутренние было хорошо. То есть по сути я был прав, а вот форма плохая. То если в этом есть видение самого зла в себе, или оно только внешне? И может ли тогда человек, если он видит его на внешнем, а внутреннем не видит, есть ли тогда возрождение? Может через него Господь творить добро?
Человек не может прекратить, человек не может видеть своего внутреннего зла. А вообще суждение о том, какими мы руководствовались, намерение при совершении того или другого поступка, оно очень рискованное, потому что наше рациональное, оно всегда нам выставит в нужном нам свете то, что нам хочется. Человек должен просто отвыкать делать конкретные поступки, вот как они описаны, в буквальном смысле. Почему вот вся сила принадлежит буквальному смыслу? Вот. Сказано «не делай этого», значит, этого не делай. А бывают обстоятельства, когда человек должен что-то делать, что противоречит буквальному смыслу слова. Потому что мы живем не в идеальном мире. Но тогда человек после этого должен хотя бы мучиться по поводу того, что он это
должен был сделать. Вот это называется муки совести. И это, на эту тему уже была проповедь, что когда человек делает зло, а потом мучается по поводу того, что он сделал, себя упрекает и все, он приобретает отвращение к этого вида зла. Именно поэтому Господь часто допускает человеку войти во зло, но при этом через совесть на него воздействует, чтобы человек приобрел отвращение к вот такому злу. И когда он это делает снова и снова кается, и снова чувствует отвращение, бывает так, что какие-то виды зла человек не может по каким-то причинам до конца своей жизни остановить. Но если он при этом мучится, что он должен это сделать, то он приобретает для следующего мира возможность это зло там исправить. Это не говорит, что он приобретает обязательное исправление. Но возможность исправить это зло для него сильно возрастает. Потому что когда он приходит в тот мир, параллельно с этим злом, у него есть к нему постоянное отвращение. И если в этом мире он часто это зло должен был совершать, потому что на него давили какие-то внешние обстоятельства, он не мог от них избавиться, то в мире этих обстоятельств уже нет. И зло возвращается, но возвращается и отвращение к нему. А поскольку обстоятельств нет, то человек может легче его откинуть. И навсегда забыть. То есть отвращение становится тем, что помогает ему потом с ним справиться. Поэтому вот как бы самый лучший вариант — это вообще не делать зла. Но если что-то, какой-то поступок ты должен совершаешь, который не соответствует твоей совести, то никогда нельзя заглушать голоса совести. Никогда нельзя стараться его задобрить там. Потому что пока он говорит, в тебе и работает активный живой механизм против этого зла. И это гораздо мучительнее, чем сказать себе: а, ладно, все, что я сделал, было хорошо, потому что вот, и забыть. То есть, даже если ты видишь и понимаешь, что ты иначе не мог поступить, это тебя не оправдывает, но лишь объясняет. И вот до тех пор, пока ты понимаешь, что ты не оправдан, но лишь объяснен, и пока в тебе есть внутренняя боль, что ты поступил так, а не иначе, в тебе есть возможность избавиться от вот этого именно конкретного зла в вечности.
Можно к этому всему? Я хочу спросить, правильно ли я понял, ну, в проповеди было, в доктринальном классе много было сказано вот именно о буквальном. И сейчас вы говорили, что буквальное, например, проявление чего-то внутреннего, оно нам помогает увидеть хотя бы во внешних формах вот, ну, какую-то форму или добра, или зла, то есть на буквальном. То есть мы, например, внутреннее побуждение мы можем каким-то образом определить через буквальные проявления. То есть буквальное проявление в нашем мире природном, оно имеет значение фундамента и имеет значение того факта, что оно нам может дать возможность раскрыть внутреннего. И вот на протяжении проповеди был такой вот акцент сделан, что главное внутреннее. Но я бы так сказал, что главное и то, и другое. Одно помогает, буквально помогает раскрыть внутреннее, а внутреннее помогает буквальному изменить на буквальном уровне, ну, то есть форму, чтобы она была форма добра, а не форма явного зла. И потому вот снова же они только в связи одно с другим, не одно главное, а другое не главное. Оно только в нашем мире, оно то и другое главное. Только одно внешнее или буквально видно, оно как бы засвечивается. Засвечивается и показывает тенденцию, какое у нас внутреннее. Вот однажды, помните, когда-то, ну, где-то мне много лет назад, где-то 5 лет назад, мы шли по центру, и я увидел этих на 100-метровке женщин, ну, легкого поведения. Я вот сказал: вот какая гадость и так далее. И вы мне сказали очень хорошие слова. Вы сказали, что не это гадость, а гадость то, что, так сказать, тебя возбуждает, она внутри тебя. То есть, если бы ангел шел, он бы не видел эту гадость. Значит, в тебе есть то, что цепляет. То есть вот эта внешняя форма моего возмущения, например, по отношению к этим женщинам, она показала, что эта внутренняя форма во мне сидит. И вы сказали: работай над собой, Работай над собой, тогда у тебя и исчезнет вот эта вот неприязнь к этому буквальному или внешнему там разврату. Она просто исчезнет. И вот это говорит о том, что буквальные действия человека, они очень важны, потому что они помогают, если человек хочет, раскрывают его внутреннюю сущность, хочет он видеть в ней хорошее или плохое, это уже не имеет значения, оно раскрывает сущность. А ты уже сам делай, если ты по Господу знаешь, что это зло, и пытаешься не делать этого